Андрей Первухин. Беглец. Глава первая. Я до сих пор не могу понять, куда я попал, а про то, каким образом тут очутился, так вообще думать не хотелось. Все равно ничего путного в голову не придет. Можно было списать все на божественное вмешательство. Но истинно верующим меня бы не назвал даже самый прожженный оптимист. Я материалист. Даже если бы Бог существовал, вряд ли он пожелал бы меня спасать от смерти. Думаю, нужно что-нибудь рассказать о своей жизни, хотя ярких моментов в ней было очень мало. Родился в небольшом городе Республики Татарстан, там же учился в школе, потом в колледже, оттуда пошел в армию. Воспитывал меня один отец, матери не было. Но она не умерла. Все, что мне удалось выяснить, женщина нас просто бросила. Не знаю, кто был в этом виноват. Может, отец, а может, мать. Да и как-то не особо выяснял. В общем, жил я с отцом. Он смог этого добиться. Правда, со мной так же часто сидела и моя тетя, что понятно, родителю нужно было работать. В прошлой жизни меня звали Егором, но мне кажется, что сейчас это не важно. Имя у меня здесь совсем другое, да и тело тоже, как бы глупо подобное ни звучало. Своих самых родных и близких я потерял, когда мне было 20 лет. Отец сильно подорвал свое здоровье на химическом предприятии, заболел раком, после чего быстро угас. А через пару месяцев скончалась и моя тетя, которую я очень любил. Конечно, у меня была еще куча родственников, которые показали свое лицо, когда отца не стало. Дело в том, что мне по наследству осталась трехкомнатная квартира, а еще небольшой дом в деревне с участком. Позже выяснилось, что и тетя оставила мне свою двухкомнатную квартиру, причем у нее имелись родные сестры и другие племянники, но почему-то все завещала мне. Кроме этого, у нее оказались кое-какие накопления, которые тоже достались мне. Не знаю, почему она так решила. Со своей родней тетка общалась больше. Ей виднее. Нужно ли говорить, какой поднялся шум, когда вся моя так называемая родня узнала о завещании? Весь этот табор прибыл ко мне и начал что-то требовать. В суд никто из них подавать не стал. Видимо, понимали, что это бесполезно. Но надавить пытались. Я человек не жадный, мог продать теткину квартиру, а деньги поделить. Отцовское имущество оставил бы за собой. Сделал бы я это в том случае, если бы ко мне подошли по-человечески. Доводилось слышать разные истории о том, как родня грызлась между собой, деля наследство. А тут самому пришлось поучаствовать в таких разборках. Едва умер мой отец, как тут же примчались родичи, которые всего один раз навещали его в больнице. И то были прогнаны врачом. Как я узнал позже, эти сволочи интересовались не здоровьем отца, а тем, кому он оставит квартиру и не стоит ли ее разделить, пока не поздно. Мол, Егорка не сможет оплачивать счета, слишком большая сумма. Само собой, отец послал их куда подальше. Теперь вся моя родня затаилась до поры до времени. После смерти моего отца, а он тоже скопил деньги, родня снова нагрянула просить в долг, зачастили любимые родственники, и все как один без ума по мне скучали. Разумеется, ничего я им не дал. Мне после колледжа нужно было идти в армию, поэтому посчитал, что будет гораздо лучше, если они станут лежать в банке под процентами. Хотя вру, одному. Самому первому занял немного денег, после чего и зачастили остальные. Вот им уже отказал, можно сказать, совсем незнакомые люди. Просители вежливо улыбались, после чего оставили меня в покое. Правда, продолжалось это до смерти моей тети. Вот тогда началось самое интересное. Как-то очень быстро из горячо любимого родственника я превратился в дерьмо собачье. Даже немного растерялся, когда ко мне прибыли всем сборищем, как им казалось, требовать свое.
«Ну что, обманул мою сестру и теперь доволен?»
— завопила тетя Лида. Едва я запустил их в свою квартиру.
«Значит так. Я помогу тебе заняться продажей квартиры моей сестры. После этого отдашь деньги нам. Не переживай, мы тебя не обидим. Кстати, мне известно, что она тебе еще и деньги оставила. Их тоже нужно поделить по-родственному».
«Ты уже мужчина, поэтому должен поступить как мужчина», — заявил дядя Коля.
Муж этой неприятной тетки. Мой отец его никогда не уважал, что и передалось мне. Называл он его просто «Литкин муж», не иначе. Надо сказать, этого гражданина было трудно назвать мужчиной. За него все решала жена, никогда не мог я его заразить. Тут же он воспрял духом, видно, решил, что на парня такой толпой смогут надавить и его в обиду не дадут. Как я уже говорил, прибыли они ко мне всей кучей. 9 человек. 2 сестры с мужьями и еще какие-то личности из дальней родни. Впервые видел их только на похоронах. Даже удивительно, какая у меня оказывается многочисленная родня.
«Что, ты смотришь на меня как теленок?»
Видно, мое молчание Лидка восприняла как свою маленькую победу, поэтому пошла в наступление.
«Вообще, понимаешь, о чем тебе говорят?»
«Понимаю», — кивнул я. «Пошли нахрен из моей квартиры». Видимо, никто не ожидал от меня подобного дипломатического хода. Все так и раскрыли рты от удивления. Они же видели меня плачущего на похоронах, вот и решили, что совсем слаб, несмотря на мои габариты.
«Ты что себе позволяешь, сопляк?»
— заорала Лидка, придя в себя.
«Да мы тебя за воровство посадим!»
«Если через 20 секунд хоть кто-то здесь останется, начну вышибать зубы», — спокойно известил я участников переговоров, после чего демонстративно посмотрел на часы, висящие в коридоре. У них имелась секундная стрелка. Надо сказать, что любовь к спорту мне привил отец. Всю свою сознательную жизнь занимался в секциях. Телосложением тоже пошел в своего отца, так что при моем 1,90 м мало кто решался задирать. Видно, родственники посчитали, что я шучу. Поэтому, что-то лепеча, все же не стали пользоваться моим предложением. Пострадал только дядя Коля. Я легонько ударил его кулаком в живот. Этого хватило. Подхватив своего родича, вся дружная компания покинула мою квартиру, все как полагается, с угрозами посадить неадекватного человека. Надо сказать, что участковый ко мне приходил. Эти твари ему нажаловались, но мне ничего не сделали. Там даже невозможно было снять побои. Их просто не было. В общем, очень быстро я остался совсем один. Друзья, конечно, были, но вот вся родня от меня отвернулась, что радовало. Попытки забрать мое имущество еще были, но до суда дело не дошло. Смерть своего отца я переживал тяжело, даже чуть не бросил колледж, но смог взять себя в руки и не скатиться в пропасть. Что часто бывало у молодых, оставшихся хоть и не с великими деньгами, но совсем один, без поддержки. После меня забрали в армию, что тоже, наверное, сыграло положительную роль в моей жизни. После 2 лет службы я смог открыть свою мастерскую по ремонту машин. Сам я в ремонте не соображал, нанял для этого понимающих людей. Накопления старался не спускать, пытаясь зарабатывать. Впрочем, миллионером не стал, хотя со временем открыл еще одну мастерскую. По нашим меркам стал завидным женихом, но жениться тоже не получилось. Девушки были, мы сходились, расходились, но на этом все и заканчивалось. Самые долгие отношения продлились 1,5 года, даже жили вместе, но не срослось. Серьезные изменения в моей жизни возникли тогда, когда мне исполнилось 34 года. Несчастье произошло прямо в мой день рождения. Я возвращался на такси со своего дня рождения и попал в аварию. Это на самом деле был несчастный случай. У фуры, ехавшей навстречу, лопнуло переднее правое колесо. Скорость у нее была приличная, а времени на реагирование было очень мало. Водитель такси пытался уйти от удара, но тоже не смог. Такси проломило ограду и улетело в воду. Мы как раз ехали по мосту. В воде я на какое-то время пришел в себя, даже успел заметить, как мы уходим на дно. На этом сознание меня покинуло.